Шалом, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать послание Павла к римлянам, и сегодня мы будем изучать 12 главу. Как всегда, попробуем начать с небольшого предисловия. Павел начал свое послание к римлянам с той идеи, что Евангелие Иешуа, благая весть Иешуа, само воплощение Иешуа, оно способствует спасению всякого верующего. Для язычников, как Павел позже объяснит, это восстановление истинного образа Божьего и получение веры. Веры во что? В то, что через Иешуа Бог может каждого человека превратить в праведника. И для евреев та же самая, по сути, цель через Иешуа начать служить к праведности каждого человека и не зацикливаться на собственной праведности народа Израиля, не отделяться от язычников, а идти к ним. И таким образом Павел закончил, по сути, развивать тему того, что Божья праведность способна изменить и преобразовать всякого человека, что всякого человека, каждого на своем духовном уровне, ведет Всевышний. И, закончив этот очень важный вопрос, мы можем сказать, что в конце 11 главы Павел поставил жирную закрывающую скобку, которая открылась в главе 9. В главе 9 по 11 Павел отвечал на вопрос о плане Всевышнего в отношении Израиля. Сейчас же Павел возвращается к тому, о чем шла речь в конце 8 главы, во всей 8 главе, о том, что Бог преобразует праведность каждого человека. И мы могли бы подумать, опять-таки, что, ну, раз Бог делает, то нам ничего не надо делать, мы будем жить так, как живем. Но Павел устанавливает какие-то нормы. Для чего он устанавливает эти нормы? Павел объяснил, что каждый человек играет какую-то роль в плане Всевышнего, будь то иудей или язычник. И для того, чтобы этот план осуществлялся, для того, чтобы он осуществлялся в общинах, каждый человек должен эту свою роль играть в товариществе, в сотрудничестве не только со Всевышним, но и с остальными людьми. Павел не говорит здесь об индивидуальном спасении, Павел говорит об общине верующих и о том, как должен вести себя вообще неверующий. В 12 главе Павел начинает давать нормы поведения, которые как вешки на пути расставляются для того, чтобы мы знали, что наше духовное состояние правильное, как нам правильно поступать. Эти вешки очень общие и, казалось бы, само собой разумеющиеся, но это важно для сосуществования в мире. И Павел дает эти простые правила, которые еще не обросли законничеством, которые еще не обросли каким-то комментаторством. Павел дает очень простые правила взаимодействия в общении для собственного духовного роста верующего и для роста всей общины в целом. И Павел начинает 12 главу, или начинает новую мысль, потому что Павел сам не знал, что он пишет 12 главу, он писал одно большое послание. Павел говорит «паракало» – это глагол, обозначающий «побуждать», «увещевать», «мотивировать», «подталкивать», «пробуждать». Ну, я бы перевел как «пробуждаю», «ободряю вас». Братья, через отзывчивость Бога, через то, что Бог отвечает на ваши просьбы, на ваши мысли, на ваши действия, представить тела ваши жертвой живой, святой, благоугодной Богу на разумное служение, или для разумного служения, или это и есть разумное служение. Прежде всего, Павел употребляет здесь понятие, которое можно перевести еврейским выражением «леакрив» – принести в жертву, от слова «крев» – приближать. И мы читаем в Торе, что Всевышний сказал Моисею, Моше: «А ты приблизь Аарона». Это слово «приблизь» оно означает еще и «принеси в жертву». Всевышний словно сказал Моше: «Принеси Аарона в жертву». Приближаясь к Всевышнему, мы, собственно, отказываемся от своей воли, принося ее в жертву воле Всевышнего. Мы отдаем, жертвуем своим ради дела Божьего. И Павел говорит нам это делать, Павел обращается здесь к каждому верующему, но в то же время он говорит, что это служение должно быть логике, разумным. И что значит это слово как бы логики, логичным или разумным? Как и Петр говорит, будьте рассудительны, будьте благоразумны, например, в раздаче милостыни, в благотворительности. Павел будет объяснять здесь, что такое логики, что такое разумное служение Всевышнего. Во-первых, во втором стихе Павел говорит: не формируйтесь веку этому. Сознание наше, оно подобно воде. Мы можем, а вода принимает форму того, в чем она. Если мы живем в этом веке, мы живем интересами этого века, то, соответственно, и сознание наше примет форму этого века. Примет все плотские желания, мы будем хотеть выглядеть хорошими в глазах других людей, наших современников, мирских. Мы можем строить карьеру, ставить перед собой мирские цели и прогибаться под этот изменчивый мир. Павел говорит: не двигайтесь за этим миром, не наполняйте собою форму этого мира, но метаморфосты, совершайте метаморфозу, изменяйте свою форму. За счет чего? За счет того, что в вас, как в сосуд, будет происходить обновление ума. Павел призывает, по сути, выражаясь современным языком, постоянно перепрошивать самих себя, постоянно скачивать для себя какие-то обновления святости, какие-то апгрейды, дополнения, совершенствования святости. Для того, чтобы совершалась воля Божия, благая, угодная и совершенная. Одно из качеств Всевышнего, то, что говорят в иудаизме о Всевышнем, как его называют, говорят, что он «тов у мейтив». Он благой и он улучшающий. То есть, с одной стороны, он щедро воздает праведникам, он создал хороший мир, и он дает нам хорошую награду. Каждый человек, который живет, получает то, что ему хорошо. Но Всевышний не только тов, хороший, он еще и мейтив, стремящийся к благу, стремящийся к улучшению. То есть, как бы хорошо ни было человеку, Всевышний хочет дать ему больше. На каком бы духовном уровне человек ни находился, снова-таки Всевышний хочет дать ему больше. И Всевышний говорит: наполняйтесь, преобразуйтесь, изменяйтесь обновлением ума. Здесь как будто бы в воздушный шарик наливают воды, и он наполняется водою и меняет свою форму через это обновление ума. И в этом воля Божья, потому что Бог хочет не только давать нам доброе, но и совершенствовать нас, давать нам еще более доброе, чем то, что мы имеем. И что для этого нужно? Павел говорит в третьем стихе: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе, не думайте более, нежели должно думать о себе». Это редакторское добавление переводчика. Если человек считает, что он более полный, чем он есть на самом деле, считает себя на более высоком уровне, чем он есть на самом деле, ошибается в отношении своего духовного уровня, ему трудно получать те самые обновления, о которых Павел говорил во втором стихе. Для того, чтобы наполняться, надо знать, что у тебя пусто. Надо знать, чего тебе не хватает. Надо знать, куда тебя, собственно говоря, заправлять. Человек, который думает о себе выше своего уровня, он сужает, уменьшает свой сосуд и тем самым лишается того самого благословения. Для него Бог тов, хороший, но он лишает качества мытив, улучшающийся, потому что он обманывает себя, словно бы улучшаясь в своих глазах. И каждый должен думать о себе скромно, то есть быть благоразумным, если перевести здесь, то есть справедливо оценивающим самого себя. Речь не идет здесь о скромности в общем понимании этого слова, речь идет о том, чтобы справедливо себя, благоразумно себя оценивать. Если вы много знаете, если вы закончили академию, если вы можете служить, если вы наполнены, не надо этого скрывать, но нужно правильно знать, где ты стоишь. И еврейская традиция, которую Павел, безусловно, знал, говорит, кто праведен, тот, кто знает свое духовное место, свой духовный уровень. Почему этот человек называется праведный? Мы говорили уже неоднократно о том, что праведность – это умение возрастать в святости. Для того, чтобы подниматься выше, надо стоять на лестнице, надо знать свой уровень. Если мы витаем в облаках, то это все виртуально и существует в нашей фантазии. Мы можем в фантазии сколько угодно подниматься, но это не реальность. Для того, чтобы подниматься в реальности, надо знать, на каком этаже, на какой ступени ты находишься. И по мере веры, которую каждому Бог уделил. То есть, как мы оцениваем свое духовное состояние по мере веры, по мере того, насколько мы себя предали, передали Всевышнему. Где то, что уже Всевышнему передано. И дальше Павел говорит о том, что каждому на своем уровне, со своими талантами, предназначается каждому особенное служение. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Мы все входим в тело Христово, в тело Машеха. Как любое тело, как любой механизм, механизм состоит из разных элементов, и каждый элемент полезен на своем месте. Может быть, кому-то покажется, что мозг полезнее почек, но мозг не может существовать без почек. Мозг не может существовать даже без, кажется, презренного кишечника. Мозг не может существовать без прямой кишки. Мозг не может существовать без любого другого органа. И точно так же каждый орган. Хотя, конечно, сегодня мы знаем, есть медицинские эксперименты по наращиванию разных органов, но организм потому и выращивает, регенерирует новые органы, и так заложено Всевышним, потому что он без них не может существовать. Итак, мы составляем одно единое тело во Христе. Евреи часто говорят, мы хотим быть головой, а не хвостом, и так далее. Понятие тела мирового и тела народного Павлу не было чуждо, он не его придумал. Более того, мы встречаем в литературе рассуждение, что лучше быть хвостом льва, чем головой собаки. Это сильно противоречит тому, что сказал один из римских императоров, когда он приехал в маленькую деревеньку. Есть такая старая байка из истории Рима, как некий император приехал в маленькую деревеньку, и его челядь, его свита сказала: интересно, наверное, и в этой деревне тоже есть какие-то интриги, тоже есть какая-то борьба за власть, и тоже кто-то хочется выбиться вперед. На что император сказал: я хотел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме. Так сказал первый в Риме. И еврейская традиция, она спорит с этим утверждением. Еврейская традиция говорит, лучше быть хвостом льва, чем головой собаки. Почему так? Хвост льва обладает природой льва. Он не отвалится от льва, будет возрастать во льве, можно так сказать, и может когда-нибудь станет головой, а даже если он хвостом, все равно служит львиному делу. Собака же, даже если она и голова собаки, служит собачьему делу. Эти дела никогда не пересекутся, собачья голова никогда не дорастет до льва. А даже львиный хвост, он все равно остается частью льва. Лучше быть самым ничтожным органом в теле Машиаха, которое вечно, чем головой, мозгами или чем-то еще в теле мировом, в теле каких-то плотских частей мира, которые не вечны, которые исчезнут вместе с миром. И так Павел говорит, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь одни для другого члены. Мы одни для другого, друг в друге должны видеть товарищей органы одного тела. И каждый должен работать, служить ради существования всего тела. Мы уже приводили этот пример. Человек говорит, я не тешу камень, я строю дворец. В своем маленьком служении мы все служим делу Машеха. В 7 стихе Павел говорит, имеешь ли служение, пребывай в служении. В том, каждый в каком назначении имеет, пребывает в нем. Если ты учитель, учитель. Если ты диакон, да, Павел использует первое слово служение, диакон, то есть шамаш. Шамаш – это тот, кто обеспечивает технические части существования синагоги, обеспечивает технические части существования церкви. Он может расставить стулья, может обеспечить чистоту, подключить микрофон и так далее. Шамаш – это такой невидимый человек, который стоит за техническим обеспечением всего. Итак, если человек имеет служение, он в служении. Если человек учится, дидаскон, то он учит. Если человек учит, то он учит. То есть тот, кто расставляет стулья, расставляет стулья. Тот, кто служит, служит. Тот, кто учит, учит. И ни тот, ни другой не пренебрегаемый. Человек не сможет учить, если кто-то не подключил микрофон, если кто-то не обеспечил ему работу. Хочется тебе быть больше? Возрастай постепенно в большее, но понимай свое предназначение, служи там, где ты более всего эффективен. И в 8 стихе Павел продолжает, если ты паракалон, то есть ободритель, то ты служи ободрителем. Что такое этот ободритель? Это люди, которые в начале служения говорили так называемые деврей хизук, слова усиливающие. Какие-то ободряющие истории, которые не содержат поучения, это какое-то хорошее свидетельство или что-то, что ободряет человека, что напоминает ему, что он не напрасно служит, не напрасно подвизается. Если ты передающий, то есть если ты раздающий, благотворитель, раздавай с радостью, раздавай с добрым сердцем. Ко мне приходит человек, если я раздающий, ко мне приходит человек и говорит, что-то у меня не так, что-то мне не клеится, мне срочно нужны деньги, я не должен говорить, как вы меня достали. Хотя такая мысль посещает часто людей, я должен давать ему с радостью. Почему с радостью? Потому что я выполняю волю Всевышнего, я тем самым служу Всевышнему. Я не служу этому конкретному человеку, и даю я не свои деньги, но Всевышний дал мне возможность быть соучастником прокормления бедных. Всевышний мог устроить мир так, что бедных в мире не будет совсем. Всевышний мог сам кормить бедных, назначить им какое-то содержание, но Всевышний дал мне возможность им служить. Итак, есть раздающий и благотворитель. В чем разница? Благотворитель – это человек, который меценат, который, может быть, занимается каким-то бизнесом, имеет хороший доход, и он жертвует деньги церкви. В церкви уже служит раздающий, тот, который эти деньги распределяет. Он знает людей, знает их характер, знает, кто честен, знает, кто скромен и не может попросить. И он служит таким служением. И так все вместе работает ко благу, к чему? Чтобы учение раздавала в церкви, чтобы человек мог прийти в общину и учиться, чтобы было служение, и чтобы к этому костру, мы говорили, праведнику костра, чтобы к тому костру веры, который разогрел, разжег Иешуа, приходили погреться еще и еще люди. И в 9 стихе Павел говорит: «Любовь ваша да будет непритворна». Мы не должны изображать из себя любящих. Мы не должны выглядеть любящими, только выглядеть. Мы должны действительно, действительно любить, действительно быть искренними. Напомню, что Иешуа предупреждал своих учеников и говорил: «Бойтесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». В оригинале это слово можно перевести как лицедейство, какое-то актерское мастерство. И Иешуа предупреждает избегать этого лицедейства, избегать неискренности в своих отношениях. Если мы кого-то любим, если мы хотим показать любовь, мы должны показать любовь, свою любовь внутреннюю, а не сыграть ее. Иешуа не ищет труппу актерскую. Ему нужна живая община. И Павел говорит: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Это, можно сказать, цитата из Торы. Тора тоже говорит: «Сур мира веасе тов». То есть избегай, удаляйся от зла и делай доброе. Мы должны... Почему Павел здесь это говорит, к этому месту? Потому что нужно удаляться от неискренности, от того места, где мы не можем еще полюбить, не можем еще с добрым намерением человеку что-то дать. И хочется, как бы, с одной стороны, благотворить и хорошо выглядеть, а с другой стороны, внутри хочется ему это швырнуть, это кинуть, потому что он раздражает своими прошениями. Мы должны быть искренними, мы должны удаляться от этого слова в себе и просто делать добро. В 10 стихе Павел говорит: «Будьте братолюбивы друг другу, с обилием, почтением друг друга опережающие». В иудаизме было развито почтение к святости и к знанию Торы. Иудейские раввины часто спорили, или, так скажем, ссорились, или имели раздор по поводу, кто кого первым приветствует. Если я пастор или раввин, или имею какое-то звание, я хочу, чтобы со мной поздоровались первыми. Я хочу, чтобы меня первыми пропустили в дверь, чтобы мне первому. И так далее. Талмуд, напоминаю, приводит историю о двух раввинах, которые ехали на ослах, и неожиданно осел одного из них обогнал другого, и тот раввин, которого обогнали, очень расстроился по поводу того, что, оказывается, он ниже духовным статусом. Иешуа боролся с этим явлением в фарисействе и говорил: «Меньше из вас да будет вам слугой, не стремитесь к чину и к почитанию». Павел говорит то же самое: пропускайте брата вперед, оказывайте ему милость, здоровайтесь первым и так далее. Друг друга предупреждайте, это не значит: «Я тебя предупреждаю, что еще раз я тебя здесь увижу, еще раз ты первым со мной не поздороваешься». Нет, это совсем не то. В усердии не ослабевайте, духом пламенеете, Господу служите. Господь повелел в отношении храма и сказал: «Огонь пусть постоянно будет на жертвеннике и не угасает». Это касается и жертвы благоугодной, о которой говорит Павел. Мы не должны просто жить рутиной, мы должны быть полны энтузиазма, быть полны веры ко Всевышнему, доверия ко Всевышнему, потому что в этом суть нашего служения. Не просто служить для парфума, опять-таки не разыгрывать из себя служащих, а действительно служить, гореть делом Всевышнего. И как тут быть? Утешайтесь надеждой в скорби, будете терпеливы в молитве постоянной. Чем мы утешаемся? На что значит утешаться надеждой? Это значит, мы верим, Павел говорил о том, в 8 главе, о том, что такое надежда. Мы имеем надежду, что Всевышний преобразует нас в праведников, даст нам эту праведность. В школу, которую он нас взял, он даст нам ее закончить. И поэтому нам нельзя отчаиваться. И мы должны утешаться этой надеждой. Когда у нас что-то не получается, когда что-то не выходит, мы должны помнить, что мы сами не боги, что наше действие ограничено, и что сам Всевышний действует нам, чтобы быть не самим праведными, не своей праведностью, а праведностью Божией, которая уже потом приведет и к праведности закона, как Павел это говорит. В скорби будьте терпеливы, проводите терпение в скорби. Когда мы скорбим, Павел об этом тоже говорил, что скорбь этого века – ничто по сравнению с наградой, которую мы получаем. Даже смерть – ничто по сравнению с наградой, которую мы получаем, потому что все это – это только предбанник. Мы живем в этом мире, который сени, вестибюль, коридор, прихожая мира грядущего. И все, что мы скорбим здесь, все это неважно по сравнению с тем, что мы получим, когда мы войдем в мир грядущий. В молитве будьте постоянны, то есть держитесь молитвы, придерживайтесь молитвы. О чем идет речь? С одной стороны, тут можно возразить Павлу и сказать, еврейская традиция говорит, не делай свою молитву постоянной. А Павел говорит, делайте вашу молитву постоянной. Так в чем разница? Дело в том, что еврейская традиция говорит, «Аль-та-асет филатха кева», не делай свою молитву рутиною. Не делай свою молитву обыденной, которую ты просто нашептал, наболтал, прошептал что-то, пробормотал или прокомлал что-то, и тем самым ты записал себе галочку «Я помолился». Павел говорит о горении и в молитве тоже, о том, что наша молитва действительно должна быть просьбой, беседой с Творцом искренней, беседой неформальной, не для проформы производимой. В 13 стихе Павел пишет, в нуждах святых принимайте участие. То есть не святые нужды имеется в виду, а нужды людей святых. Что значит святые люди? Вы знаете святого человека? Нужды святых людей – это нужды людей, когда они выполняют какие-то святые функции. Человек захотел поехать в Конго и там обучать детей и сирот – это нужды святого человека, нужно в них поучаствовать. Человек захотел служить, ходить, учить, поехать на учебу – в этом можно и нужно помогать, можно и нужно поучаствовать в его нуждах. Ревнуйте о страноприимстве. То есть старайтесь, если так можно сказать, если Павел думал бы на иврите, а он, наверное, думал на иврите, он сказал «Ратфу ахнасат архим». Преследуйте, старайтесь поймать себе гостей. Были такие раввины, которые, например, рабби Элазар, известный раввин 17 века, он поставил у своей деревни стражей, нанял специально людей, которые приглашали всякого странника зайти именно в его дом, стремиться попасть именно в его дом. То есть гостеприимство – это такое качество, которое такое, такая заповедь, которую стоит исполнить. Как обычно это делалось. Если человек приезжал куда-то, в незнакомое место, он приходил в синагогу или в дом учения и говорил там, мне нужен ночлег или мне нужно пропитание на 2-3 дня. Будучи обременен законами чистоты пищи, еврей не мог зачастую остановиться где-то в любом первом попавшемся месте. И, или, как бы, например, оказывался где-то на субботу, ему нужно было провести субботу в соответствии с законом. И такой человек шел в синагогу в пятницу вечером, когда начинается субботнее богослужение, и говорил шамашу, о котором мы сказали, служителю, что ему нужно где-то провести субботу. И, как правило, это и сегодня так, если это человек Торы, если это человек, который учится, то многие люди даже борются, ссорятся за то, чтобы пригласить его к себе домой. Это большое, большое благословение послужить ближнему. Иешуа сам говорит, что если вы приняли гостя, если вы накормили голодного, приютили бездомного, также тоже можно расширить это понимание. Вы приютили самого Иешуа. Когда мы хотим принять гостя, когда мы принимаем гостя, нуждающимся в ночлеге и в пище, мы принимаем самого Иешуа. Какое же это большое благословение принять гостей. Павел говорит, ищите этого. Ищите, не избегайте, может быть, он лучше пойдет к Васе, или может он лучше пойдет к Хуану. Нет, вы сами для себя ищите, ищите гостей. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Человек не просто так делается гонителем церкви, у него в жизни что-то происходит, с его душой что-то происходит. Когда нам говорят «благословляйте гонителя», это не так, чтобы мы сказали. «Дорогой гонитель, желаю тебе преуспеть во всем, что ты делаешь. Я желаю тебе еще сильнее нас гнать. И хочешь, куплю тебе автомат Калашникова и 12 плеток для того, чтобы ты мог нас побольше тиранить». Речь идет не об этом. Благословение – это присоединение ко Всевышнему. Ищите воли Всевышнего даже для гонителей вас. Молитесь, чтобы воля Всевышнего ему открывалась, чтобы человек стал на путь преображения и тоже начал становиться таким, каким его видит Бог. Благословляйте его, а не говорите, чтобы ты исчез из Божьего замысла. Вот в чем здесь суть. Благословлять их не за гонение, а из-за того, что они не стоят на своем духовном уровне. Присоединяйте их к источнику, молитесь об их раскаянии. Не нужно их благословлять финансово, здоровьем или так далее. Благословлять их духовно. В 15 стихе Павел говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Плакать с плачущими довольно легко. Когда у человека случается горе, мы понимаем, что оно может случиться и с нами. Но с другой стороны, часто видишь, что человек радуется чему-то, будь то свадьба дочери, или то, что он купил стиральную машину, или то, что он купил сковородку, или новый костюм. И часто слышишь, вместо того, чтобы порадоваться за другого, люди говорят, ты кучеряво живешь, слишком хорошо живешь, может, ты не заслуживаешь это, как это Бог тебе дал, а мне не дал. Когда у человека взяли, ты говоришь, ну, понятно, что у него взяли, а не у меня, мне-то за что? А вот когда человеку дали, тут непонятно, за что ему. Радоваться с радующимися труднее, как выясняется, чем плакать с плакающими, плакать с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Очень часто встречаешь человека, который постиг глубиннейшие глубины текста, который учится так глубоко и так тщательно, что никто не может следить за ним. Он ушел в такие дебри, где он один достиг сверхъестественного уровня понимания, ему одному открылось, и он только один постиг, и почему-то весь мир не у его ног в виде учеников, и это очень человека расстраивает. Павел как раз призывает не то, чтобы сидеть неучем, но сверять свои мысли, свои помыслы с другими. Мы учимся, мы изучаем Тору, мы изучаем закон, мы приближаемся к Богу для того, чтобы других к Богу приближать. Недавно Павел закончил 3 главы, говоря об Израиле. Именно с этим это была проблема Израиля. Израиль превознесся мудрствованием и святостью над другими народами, не захотел их служить. Итак, когда мы что-то изучаем, когда мы что-то постигаем, мы не должны делать это учение какой-то эзотерикой, которая доступна только нам. Мы сразу же должны стремиться передать это другим. И мы не должны говорить, а вот пришел этот Ванька, и нам тебе придется вместо физики за 10 класс учить арифметику за 3. Нет, это не путь. Павел говорит, учитесь на уровне смиренных, учитесь, постигайте большего, учитесь больше, приобретайте образование, но не мечтайте о себе, не превозноситесь в своем учении, Не выделяйте себе, что вы единственно чистый, достойный откровения, и вы поняли то, что 2000 лет никто не понимал. Сегодня полно таких людей, которые поняли то, что 2000 лет никто не понимал. Каждый из них понимает по-разному. И люди, вместо того, чтобы научить других тем, что они уже поняли, они считают, что другие недостойны. Все вокруг глупцы, и только им открылось что-то. В 17 стихе Павел говорит: «Никому не воздавайте зло за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, 18 стих, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». И 19 стих: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу, ибо написано: мне отпущение я воздам, говорит Господь». С одной стороны, на каждом из нас лежит заповедь исправления мира. Мир сломался с грехом Адама, и каждый человек должен делать все, чтобы мир был правильным, чтобы мир был лучше. А с другой стороны, именно о мире должна быть наша забота, именно о Вселенной, о творении, а не о самих себе. Как только мы начинаем гневаться и говорить: как это можно было со мной, самим мной так поступить, как могли со мной так сделать, и мы проставляем в мире свою межу и говорим: мне полагается, мне нужно, я за себя воздам. Мы отключаемся тем самым от благословения Всевышнего, от действия Всевышнего в нашей жизни и забираем практически, заступаем за его межу, за его пределы. Мы сами не должны никого мстить, никого обвинять, потому что и враги наши часто посланники Всевышнего для того, чтобы нас чему-то научить, для того, чтобы нам на что-то указать. И как бы то ни было, даже если они ошибаются и даже если они враждуют нам, не нам за это мстить. И часто такое бывает, когда кто-то погиб в террористическом акте, или кого-то убили язычники, иноверцы, евреи говорят про такого человека: да отомстит Всевышний за его кровь. Месть не всегда уместна в иудаизме, иногда она уместна, и можно молиться о отомщении Божьем. Мы видим это, например, в Откровении, души под престолом молятся, действительно молятся об отмщении, но об отмщении Божьем, не от отмщении человеческом. Иногда Всевышний поручает человеку отомстить, и это другой вопрос, но сами мы не должны инициировать отмщение. И в 20 стихе Павел говорит: если враг твой голоден, накорми его. Есть эта заповедь, она есть в книге Дворим об осле врага, да, если враг твой, его осел перегружен, то ты можешь его помочь его и разгрузить. В 30 главе книги Второзакония, книги Дворим сказано: «У меня отмщение, и я воздам, когда поколеблется нога их, и поблизок день погибели их, и скоро наступит уготованное для них». То есть Господь говорит: «Я воздам», и часть веры, точно так же, как мы верим в то, что Бог может преобразовать любого в праведника, мы должны верить той же самой верой, что Бог приуготовил наказание и отмщение в своем мире, что Бог правит в своем мире справедливо, но это повеление, это прерогатива Всевышнего, это то, что Он делает. Когда Бог говорит: у меня отмщение, я воздам, а мы говорим: мы воздадим, мы тем самым обкрадываем Всевышнего, забирая у него его функции, принимая на себя его функции, и, разумеется, ничего хорошего из этого не выйдет. И Павел заканчивает и говорит: не будь побежден злом. То есть, можно сказать, Павел повторяет то, что он сказал в самом начале: не соображайтесь с этим миром, не давайте этому миру победить вас. И Павел процитировал в книгу Притч о том, что враг твой голоден, накорми его хлебом. Павел говорит здесь о том, что тем самым мы действуем в этом мире, мы прибавляем добро. умножаем то, что на иврите называется хесед, милость в этом мире, и тем самым и сам мир мы тоже наполняем проявлением Божьей воли. Итак, это была 12 глава послания к римлянам. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Писание, кто ищет его воли, кто преображает свой разум и передает свое тело в жертву благоугодную нашему великому и совершенному Господу. Спасибо и шалом.